В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 января, четверг. Прошу прощения, 6 января, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот главная тема нашей программы. Сегодня суд в Минске рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Владимиру Некляевому. Некляеву, обвиненному в организации массовых беспорядков. В Вашингтоне открылась сессия нового созыва Конгресса, где большинство у политических противников президента Обамы. Международные российские эксперты прогнозируют в 2011 году рост цен на ключевые продукты и энергоносители. Эти и другие темы, а также постоянная рубрика «Общественное мнение» в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». 6 января суд Центрального района Минска рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидата в президенты Беларуси Владимиру Некляеву. Защитники обвиненного в организации массовых беспорядков политика подали жалобу на применение в отношении Некляева меры пресечения в виде содержания под стражей, требуя его освобождения и срочной госпитализации. Вместе с другими активистами оппозиции Владимир Некляев больше двух недель находится в следственном изоляторе КГБ. Перед самым Новым годом у него случился гипертонический криз, однако медицинская помощь оказана не была. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Пресс-секретарь Владимира Некляева Юлия Рымашевская сообщила, супруга политика Ольга Некляева предоставила выписку из лечебного учреждения о заболеваниях мужа. По имеющейся информации, у Некляева продолжает держаться очень высокое давление, и неоказание срочной медицинской помощи может привести к печальным последствиям.
Главной сегодня задачей нашей является добиться выхода Владимира Некляева на волю, просто чтобы ему изменили меру пресечения, потому что здоровье его, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и та информация, которой мы владеем, подозревается, что у него был гипертонический криз, и при этом ему не была оказана медицинская помощь, это самое страшное, что есть сейчас.
Владимир Некляев был сильно избит неизвестными в штатском вечером 19 декабря, еще до оппозиционной акции протеста против фальсификации итогов голосования. Пострадавшего политика доставили в больницу, однако в ночь на 20 декабря сотрудники спецслужб в буквальном смысле выкрали его из больничной палаты и перевезли в СИЗО КГБ. Вместе еще с шестью экс-кандидатами Некляев обвиняется в организации массовых беспорядков, что в соответствии с Уголовным кодексом наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Кроме Некляева, сложная ситуация остается вокруг бывшего кандидата в президенты Николая Статкевича. Сразу же после задержания, во время акции 19 декабря, он объявил голодовку, требуя новых президентских выборов без участия Лукашенко. Говорит Ярослав Грищеня, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Николая Статкевича.
Докладываться ничего не выдам, потому что...
Никаких точных сведений о его состоянии нет, потому что раньше вся информация поступала через Сергея Марцелева, руководителя нашего избирательного штаба. А с недавних пор и Сергей сидит, и Николай сидит. Но уверен, что Николай пойдет до конца.
Тут все было размело.
На неопределенное время продлен срок содержания под стражей для бывших кандидатов в президенты Алексея Михалевича и Андрея Санникова. В изоляторе КГБ остаются и другие политики и общественные деятели. Среди них жена Санникова, журналистка Ирина Халип, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, политолог Александр Федута, координатор компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и другие. По обвинениям в организации массовых беспорядков проходят почти 30 человек, и это количество постоянно растет. Накануне аналогичное обвинение предъявлено двум россиянам, проживающим в Белоруссии. Артем Бреус и Иван Гапонов были задержаны 29 декабря после отбытия 10-суточного ареста по статье Административного кодекса «Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия». Повторно граждане России были задержаны сразу же после выхода из изолятора, но уже в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Всего за участие в акциях протеста в Минске в день президентских выборов были задержаны около 700 человек. Среди них 12 россиян, а также граждане Украины и Литвы. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Продолжается «Свобода в полдень». В среду в Вашингтоне открылась сессия нового созыва Конгресса, где большинство в палате представителей впервые за 4 года принадлежит республиканцам. Новое большинство обещает в корне изменить курс высшего законодательного органа страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ровно в полдень обе палаты законодателей одновременно открыли заседание. Одной из важнейших процедур первого дня работы Конгресса стало утверждение республиканца Джона Бейнера спикером палаты представителей после 4-летнего пребывания на этом посту демократа Нэнси Пелоси. Получив от своей предшественницы символ спикерских полномочий, церемониальный молоток, конгрессмен с 20-летним стажем из штата Огайо призвал коллег от обеих партий засучить рукава. От Конгресса 112-го созыва потребуется упорная работа и трудные решения. Мы больше не можем обманывать ожидания и откладывать решения жизненно важных для страны проблем. Наши избиратели проголосовали за перемены, и сегодня мы начинаем выполнять их наказы. Джон Бейнер пообещал демократическому меньшинству Палаты представителей честные дебаты, справедливый и открытый процесс законотворчества. Эта процедура открывает новый этап в политической жизни страны. В Палате представителей партия президента Обамы, уступив республиканцам более 60 мест, лишилась большинства, которым она располагала. Гала 4 года. В Сенате демократы потеряли 6 мест, но удерживают незначительный перевес. Республиканцы заявляют, что не только будут противодействовать дальнейшим инициативам демократов, но и попытаются отменить действие законов, принятых в последние 2 года, по инициативе их демократических соперников в Конгрессе и Белого дома. Республиканское большинство в Палате представителей уже планирует в ближайшие дни провести серию процедур по отмене принятого 10 месяцев назад закона о реформе системы медицинского страхования, который демократы рассматривают как ключевое внутри политическое достижение Барака Обамы. Но, как считает большинство аналитиков, если даже решение об отмене будет утверждено Нижней Палатой, у него нет шансов пройти через Сенат или преодолеть вето президента. Трое высокопоставленных представителей администрации в обращении к законодателям предупредили о катастрофических последствиях отмены данного закона. В свою очередь, демократы, по словам лидера их сенатского большинства Гарри Рида, даже при новом соотношении сил в Конгрессе будут брать за основу достигнутые в 2 предыдущих года. Мы должны приложить еще большие усилия, направленные на помощь среднему классу, создание новых рабочих мест, форсирование энергетической независимости, улучшение образования наших детей и наведение порядка в нашей разлаженной иммиграционной системе. Среди первых шагов нового большинства в Нижней Палате будут попытки урезать государственные расходы в этом году на $100 миллиардов с целью сократить национальный долг, превышающий $14 триллионов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:14. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде задержана уроженка Чечни, которую подозревают в причастности к подготовке взрыва, произошедшего в Москве 31 декабря. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на четверг скончался в больнице после продолжительной болезни. Ему было 64 года. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Как сообщили в МЧС России, энергетикам осталось подключить около 270 подстанций. Польша просит США оказать финансовую помощь белорусским диссидентам в условиях, когда Минск оказывает давление на оппозиционных активистов. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Его главная тема – события 2010 года в кинематографе. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В первые 3-5 месяцев 2011 года в России произойдет ценовое цунами, резкое ускорение потребительской инфляции. Об этом говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. На ускорение инфляции, по данным экспертов, повлияет рост цен на некоторые продукты питания, а также повышение в 2011 году тарифов на услуги ЖКХ и транспорт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По традиции, Новый год в России начинается с роста цен. В Москве с января тарифы на услуги ЖКХ выросли на 20% по сравнению с 2010 годом. Проезд в метро подорожал на 2 рубля, до 28 рублей за поездку. Цены на железнодорожные билеты увеличиваются на 10%. Такая же ситуация и в других регионах. Там также растут цены на услуги ЖКХ и транспорт. Подробнее о том, что будет с ценами в наступившем году, радио «Свобода» рассказал старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич.
Причина продовольственной инфляции скроется в том, что на мировых продовольственных рынках продолжается рост цены на продовольствие, которое затрагивает практически все товары. Это и пшеница, это и подсолнечное масло, это и сахар. И, в принципе, из-за того, что растут цены на эти товары, на мировых рынках начался рост и даже на те товары, относительно которых там не было никакого не урожая, условно говоря. Единственное, что может в какой-то степени смягчать знание того, что цены на продовольствие будут расти, это знание того, что цены на продовольствие растут везде по земному шару.
А что будет происходить с потребительскими ценами в течение 2011 года?
Рост цен будет продолжаться, пока цены не сравняются внутренние и внешние. Поэтому мой прогноз таков, что либо ускорение роста цен на продовольственные товары будет медленным и продолжительным, либо, соответственно, очень быстрым. Цены на отдельные там виды нашей продукции еще могут увеличиться процентов на 20-30. Это касается подсолнечного масла, это касается хлеба. На сахар темпы роста могут составить еще большие цифры.
Говорил старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская также считает, что в новом году цены на некоторые продукты питания могут вырасти на 20-30%. Однако она полагает, что в ближайшее время ритейлеры, владельцы крупных сетей магазинов, будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.
Мы ждем роста цен, как следствие роста цен на зерно, ждем роста цен на мясо.
Есть какие-то данные, сколько торговые сети еще накручивают вот на том, что происходит такой объективный рост цен на некоторые продукты питания?
Как правило, кстати, если говорить о каких-то социальных товарах, таких как мясо, зерно, молоко, то поскольку по этим товарам потребители делают вывод об уровне цен в торговых сетях, то как раз-таки именно на эти товары ритейлеры особо большой накрутки не делают для того, чтобы как можно больше был уровень посещаемости в их магазинах. Делают больше наценку на других продуктах.
Это было мнение аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяны Бобровской. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, уверен, что при желании российская власть могла бы сдерживать рост цен и на услуги ЖКХ, и на продукты питания первой необходимости. Но такого желания эксперт пока не видит.
Причины инфляции не изменились. Это абсолютно злоупотребление монопольным положением, причем гарантированно и безнаказанно. Это коррупция, которая обуславливает безнаказанность. Наказанность монополизмом. Это крайне неэффективная система государственного управления, которая, ну, знаете, просто иногда впадает в откровенный маразм. Ну, достаточно сказать, что вот прошлогодний дефицит гречки, когда люди, как в поздние годы советской власти, только не дрались у прилавков, когда цена гречки только по официальным данным за 1 август выросла более чем на треть, при том, что все склады России были забиты этой самой гречкой. Это было в чистом виде злоупотребление монопольным положение. Это была циничная, наглая спекуляция в федеральном масштабе, и никто за это не пострадал. За что схватятся спекулянты в этом году, предвидеть сложно. Вы знаете, мы уже переплачиваем за ЖКХ, наверное, вдвое. Но никому не интересно бороться с коррупцией в этой сфере.
Рассказывал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ происходит в России на фоне значительного сокращения заработных плат. По данным Института труда и социального страхования Минздравсоцразвития, в течение 2010 года зарплаты бюджетников падали на 10-15%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Непомерно дорогое топливо и продукты. Такая перспектива может ожидать многие страны уже в ближайшие месяцы. Международное энергетическое агентство предупредило, что цены на нефть достигли уровня, угрожающего срывом процесса глобального экономического выздоровления. В то же время цены на продовольствие, согласно статистике ООН, в декабре превысили рекордный уровень двухлетней давности. Каковы могут быть последствия этого для Соединенных Штатов и России? Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал эти вопросы эксперту.
Взлет цен на нефть и другие ресурсы, удивительный в контексте анемичного глобального экономического роста и финансового кризиса в Европе, может оказаться, по словам специалистов, наихудшим сюрпризом для американской экономики и экономики других западных стран. Особенно потому, что этот феномен может быть побочным эффектом мер по стимулированию экономики. Вот что говорит профессор, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Угроза серьезная, не катастрофическая, но серьезная. Заметьте, что в 2010 году, несмотря на отсутствие инфляции, цены на нефть поднялись на 14%, с $79 до $90 за баррель. От такого роста цен развитые, богатые страны теряют 0,5% валового внутреннего продукта. То есть они их отдают производителям нефти. А в условиях рецессии или выхода из рецессии, который сейчас намечается, потерять 0,5% валового внутреннего продукта из-за роста цен на нефть, это очень серьезно. Это влияет на безработицу, это влияет на ухудшение экономического положения, безусловно.
Профессор, интересно, что, по словам экспертов, этот скачок цен невозможно объяснить реальным ростом спроса на нефть. Этот рост ничтожен.
Одна из основных причин – это рост денежной массы, которую производят Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в условиях, когда реальная экономика недостаточно растет. В этих условиях цены на природные ресурсы, зерно и цены на нефть, прежде всего, растут, потому что рынок фьючерсов, рынок будущих продаж ожидает, что эта денежная масса рано или поздно выйдет на рынок, произведет инфляцию, и поэтому происходит спекулятивное опережение роста цен, и прежде всего пузырь образуется на рынке вещественных товаров, то есть природные ресурсы, прежде всего нефть, и на рынке зерна и других пищевых продуктов, где цены тоже очень сильно растут.
Как вы считаете, какие последствия эти тенденции могут возыметь для России, где цены на бензин уже сейчас на четверть выше среднеамериканских?
Это всегда хорошо в краткосрочной перспективе для экспортеров, для производителей нефти. В России, будет ли это хорошо, зависит от экономической политики правительства и Центрального банка. Пока что Центральный банк за счет роста цен на нефть, и, кстати говоря, за счет роста производства нефти в России, наращивает резервы Центрального банка, чтобы вывести их из той низкой точки, на которой они оказались в середине 2009 года. Улучшая свой баланс, Центральный банк автоматически увеличивает денежную массу, увеличивает инфляцию, ухудшает положение потребителей.
Это был профессор Михаил Бернштам.
О вероятных последствиях роста мировых цен с экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается «Свобода в полдень». «Радио Свобода» в информационных программах праздничных дней продолжает подводить политические итоги 2010 года в международных отношениях России. Сегодня Данила Гальперович представит обзор основных моментов в отношениях России и Украины в прошлом году.
Для России и Украины 2010 год был чем-то вроде одного большого медового месяца. Москва искренне наслаждалась тем, что наконец-то видит на главном посту в Киеве желанного ей политика. Дмитрий Медведев встречался с Виктором Януковичем более десятка раз. Каждый раз президенты лучились приязнью друг к другу, и российский лидер объяснял это так.
По сути, мы компенсируем с Виктором Федоровичем то, что было потеряно в последние годы. Такая динамика и обусловила содержательный прорыв в отношениях, их возврат на уровень подлинно стратегического партнерства.
Со своей стороны Виктор Янукович обещал своему российскому партнеру надежность в одной из самых проблемных сфер – в сфере поставок российских энергоносителей через территорию Украины в Европу.
Украина будет надежным партнером, который будет объединять интересы и России, и Европы, и осуществлять стабильную, предсказуемую политику в этом направлении.
Однако медовые месяцы заканчиваются, и скоро Украине окончательно придется определиться с тем, кого же она видит своим главным партнером – Европу или Россию. Так считает директор Института стран СНГ, депутат Государственной Думы от «Единой России» Константин Затулин.
Если судить по речи, произнесенной президентом Януковичем перед послами, недавно по отношению к европейскому направлению, политика на постсоветском пространстве оказывается как бы политикой второго уровня. Нынешняя администрация Янукович, Азаров, люди, конечно, гораздо более прагматичные и тверже стоящие на земле, чем их предшественники. И они пытаются реализовать, как мне кажется, нечто вроде той политики, которая проводилась на Украине во времена Кучмы. То есть политики равноприближенности или равноудаленности, сохранение как бы двух векторов развития, привлечение для нужд Украины ресурсов со всех сторон. Трудно их за это судить. Вопрос в том, насколько возможно и до каких пределов такое сотрудничество. Ибо оба жениха, и Россия, и Европейский Союз, они на самом деле сформулировали свои предложения руки и сердца и ждут определенности от украинской невесты. А украинская невеста затягивает, как Пенелопа, ответ своим женихам, все более и более ожидая от них все новых посол и подарков.
А что же думают в Киеве по поводу того, как будут развиваться российско-украинские отношения в 2011 году? На эту тему материал Владимира Ивахненко из украинской столицы.
Украинский премьер Николай Азаров уверен, что в новом году Киеву удастся договориться с Москвой о пересмотре крайне невыгодных для Украины газовых соглашений. В правящей партии регионов отмечают, что 2011 станет годом углубления экономической составляющей украинско-российских отношений. Некоторые соратники президента Виктора Януковича не исключают присоединение Украины к единому экономическому пространству и таможенному союзу. Впрочем, по мнению руководителя центра «Украинский барометр» Виктора Небоженко, дальнейшему сотрудничеству двух стран будет мешать конфликт интересов.
Быстрое и скорое скручивание донецких, скажем так, в кремлевский рог оказалось не самым эффективным способом установления украино-российских и российско-украинских отношений. Иными словами, геополитические планы блицкрига Кремля по поводу прихода новой власти и поглощения ликвидных украинских предприятий сорвались, прежде всего, через саботаж Киева и через коррупцию Кремля.
Наступающий год во многом и для Украины будет проходить под знаком президентских выборов в России, считает первый заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам, внефракционный депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
Вот эта конкуренция, кто более матери истории ценен, Путин или Медведев, она очень серьезно будет отражаться на Украине. Все-таки попытка сыграть на струне великодержавного восприятия себя россиянами будет использоваться очень серьезно. Единственная страна, которая по нынешней власти не может дать адекватного ответа и каким-либо образом испортить эту тактику предвыборную, это, наверное, все-таки Украина. Любые заявления, даже вот такие дикие о том, что Украина вроде бы не сыграла никакой серьезной роли во Второй мировой войне и миллионы жертв вроде бы были напрасными, даже это не получило никакой официальной реакции. Потому я думаю, что российские лидеры, наверное, будут немножко упражняться в теме Украины. Мне кажется, что этот год будет при общих улыбках лидеров все-таки определенным охлаждением, жесткими такими ядовитыми выпадами в сторону друг друга, которые все чаще и чаще будут звучать, и сворачиванием некоторых очень разрекламированных больших бизнес и экономических планов.
Несмотря на такие прогнозы, многие эксперты убеждены, что в 2011 году российский бизнес продолжит свою экспансию на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нужно добавить, что Киев действительно в 2010 году пошел на одну серьезную уступку Москве. Он продлил договор об аренде Севастополя Черноморским флотом России до 2042 года. В ответ на это Украина ждет в 2011 году от России чего-то столь же весомого. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов, а в студии сопредседатель партии Народной Свободы Владимир Рыжков и член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин. Время гостей сегодня в 19 часов 30 минут. Ну а сейчас в Москве 12:30, и информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Как сообщили в МЧС России, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в 48 населенных пунктах. Энергетикам осталось подключить около 270 подстанций. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на четверг скончался в больнице после продолжительной болезни. Сообщается, что ему было 64 года. Петр Сумин руководил регионом с 1996 года по 2010. В Минске суд сегодня рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Беларуси Владимиру Никляеву. Он был задержан после акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг критике возможное продление на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. На прощальной пресс-конференции в Астане посол назвал планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Боуорт находится с визитом в КНР в попытке найти пути нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В Иране задержана гражданка США, подозреваемая в шпионаже. Как сообщила сегодня иранская правительственная газета, 55-летняя женщина была арестована при попытке въехать в Иран из Армении без визы. На состоявшемся в среду первом заседании Конгресса США нового созыва спикером Палаты представителей избран республиканец Джон Бейнер. На севере Индии, в штате Уттарханд, не менее 22 человек погибли в результате автокатастрофы.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Процесс восстановления мировой экономики длится уже почти 2 года. Ситуация постепенно стабилизируется, но предсказать, каким будет 2011 год, сложно. Перспективы развития российской экономики зависят от множества факторов и прежде всего от действий правительства, так считают эксперты. Все же, в отличие от 2012 выборного года, в 2011 году аналитики не ждут радикальных изменений. Тему продолжит Динара Седдикова.
По мнению председателя Сбербанка Германа Грефа, уровень инфляции в 2011 году вырастет до 9%. Центробанк отвечает, что вытянуть инфляцию на уровень в 6-7% в новом году ему может и удастся. После затяжного кризиса экономика страны стабилизируется, а внешних причин для очередных потрясений пока нет. Правительство информировало о мерах по улучшению ситуации и в социальной сфере. На программы по уменьшению количества безработных, это и повышение квалификации, стажировки, общественные работы, из государственного бюджета уже направлено около 27 миллиардов рублей. Эксперты утверждают, что в 2011 году официальная безработица будет колебаться в пределах 1,5–2 миллионов, как и в прошлом году, и, возможно, даже сократиться. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов утверждает, что повышение уровня занятости населения напрямую зависит от действий правительства.
Правительство сейчас находится перед некоторой дилеммой, что нам делать с так называемыми гастарбайтерами. И вот в этом смысле, если наша миграционная политика ужесточится, если реально будут предприняты какие-то меры, ограничивающие ввоз в страну рабочей силы из стран ближнего, скажем так, зарубежья, то мне кажется, что здесь могут быть прогнозы еще более благоприятными.
Сергей Смирнов уточнил, что речь идет в первую очередь о строительном секторе и розничной торговле. В потребительском кредитовании Россию ждет значительный рост. В 2010 году после экономического кризиса россияне старались меньше тратить деньги и больше откладывать. Поэтому количество банковских вкладов существенно увеличилось на 2 триллиона рублей. Но российским банкам этого недостаточно. Их желание заработать больше именно на потребительском кредитовании в 2011 году, скорее всего, сбудется. Экономисты предсказывают значительный рост рынка на 20-30%. А некоторые банки хотят увеличить показатели даже на 80%, а то и на 105%. Именно такой рост кредитования отмечался за несколько лет до наступления кризиса, но большинство банков предпочтут осмотрительную политику в кредитовании. Об этом Радио Свобода рассказал член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павел Медведев.
Потребительское кредитование будет увеличиваться. Тенденция конца 2010 года будет более явной. Банки будут вести себя осторожно. Они обожглись перед кризисом. Сейчас банки выбирают заемщика значительно более тщательно. Я надеюсь, что эта тщательность сохранится в 2011 году. Но так как и граждане понимают, что так просто кредит не получится, они ведут себя более осторожно и продуманно.
В ипотечном секторе ситуация не столь благоприятная. Несмотря на некоторые положительные прогнозы, ипотека в наступившем году доступнее, скорее всего, не станет. Хотя этот рынок оживает гораздо быстрее, чем тот же строительный, и количество выдаваемых кредитов выросло к 2010 году почти в 2,5 раза. Уровень доступности ипотеки все равно составлял всего лишь 17%. И 2011 год не станет исключением. Рост популярности ипотеки в первую очередь связывают с уменьшением ставок по кредитам, а эта сфера сильно зависит от воли правительства, объясняет вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
По сути, сегодняшняя ипотечная ставка, она ограничивается 2 факторами. Ставка рефинансирования ЦБ, и второй фактор – это не некая установленная норма прибыли, которая закладывается на все продукты АИЖК, агентства ипотечного жилищного кредитования. Если ставка рефинансирования ЦБ будет понижена еще, то, наверное, может снизиться и ставка по ипотеке. Но с моей точки зрения, на сегодня для рынка недвижимости это нецелесообразно. Итак, на сегодня почти 20% спроса, до 30% по регионам, обеспечено за счет ипотеки. А во-вторых, объем денежных средств, который, в принципе, требуется для того, чтобы закрыть большую часть рынка, его просто столько нет.
Константин Апрелев добавил, что ожидать снижения ставок по ипотечным кредитам можно лишь к 2012 выборному году. Ленара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Строите ли вы планы на 2011 год? С таким вопросом корреспонденты Радио Свобода в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Тюмени с народом общался Алекс Немиров.
Я надеюсь, что наконец-то мой ребенок попадет в детский садик. Мы начнем туда благополучно ходить. Весь 2010 год мы посвятили этому вопросу. Группу открыли, но пока мы болеем и не ходим.
Хотел бы обзавестись новой машиной. Продать, конечно, старую сначала. Карьерного бы роста не мешало, чтобы повысить для этого заработную плату. Хотел бы обзавестись семью. Но это, конечно же, если будет стабильность финансовая. Ситуация в стране меняется. Вроде как выходим из экономического кризиса. Ну и вообще объемы растут, работа есть, не стоит, делаем.
Ожидания самые разные. Я надеюсь, что год будет очень насыщен событиями различными, которые просто будут радовать или толкать каким-то большим подвигом, успехом. Удастся осуществить все, что не успелось за этот год. Танцы, на которые я весь год не могла записаться, я на них пойду. Также курсы вождения.
Планов море. Их бы хотя бы половину бы осуществить, этих планов. Например, хочу дачный участок купить, дачи у меня нету. Раньше в частном секторе жил, да как-то не приходилось, а сейчас нужна дачка. Машину хочу купить.
На самом деле нет. Бесполезно это делать. Все равно Бог сделает так, как Он считает нужным. Поэтому мы будем жить так, как давно, каждый день проживая с хорошим настроением, с чувством благодарности и любви.
Я их не строю, они реализуются. Это во-первых. Во-вторых, есть планы, которые связаны с моей профессиональной деятельностью. Я занимаюсь организацией тренингов. И если на 2010 год у меня было единственное намерение обрести свое предназначение, найти то, чем заниматься, я теперь это нашел, и в 2011 году я буду отдавать.
Ну, планов, конечно, у меня очень много, но самое главное – это выйти замуж. Может, мне в этом году повезет.
Так прохожие на тюменских улицах отвечали на вопрос, строите ли вы планы на 2011 год. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Политиками года назвали россияне премьер-министра Владимира Путина и президента России Дмитрия Медведева. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. На первое место Владимира Путина поставили 55% опрошенных, Дмитрия Медведева – 37%. Эксперты высказывают различные мнения о том, стартовала ли уже президентская предвыборная кампания и у кого из членов правящего тандема какие шансы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В 2010 году россияне могли наблюдать пресс-конференции, прямые линии и разного рода публичные выступления и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина. После предновогоднего телеинтервью президента трем федеральным каналам у руководителя отдела мнения и комментарии «Новой газеты» Андрея Колесникова не осталось сомнений. Предвыборная кампания 2012 года фактически началась.
В этом смысле Медведев как самостоятельный политической единицы родился как раз вот после того, как состоялся ставка Лужкова. Если послание произвело впечатление довольно спокойное, после этого заговорили о том, что никакой конкуренции нет, Путин собирается в президенты, и Медведев не будет ему мешать. И никто ничего не ждал от беседы достаточно ритуальной по опыту прошлых годов у Медведева с руководителем телеканалов, но тут вот взорвалась бомба, привнесена настоящая интрига в этот вялый процесс, потому что Медведев, в общем, практически прямым образом полемизировал с Путиным. Медведев взорвал в сущности политическую повестку. Одно его высказывание по поводу Ходорковского, прямо адресованное Путину, Путину по поводу того, что нельзя предвосхищать приговор. Второе его высказывание по поводу того, что у нас есть вполне вменяемые оппозиционные политики, и даже назвал Касьянова, Немцова и даже Лимонова, говорит о том, что он действительно открыто полемизирует.
Пока, если верить данным социологических опросов, рейтинг Владимира Путина значительно выше рейтинга Дмитрия Медведева. Социальная и электоральная база премьера шире, признает Андрей Колесников. Но главное в том, что наиболее активная часть российского электората обрела своего лидера, считает он.
У Медведева и Путина традиционно чуть-чуть разные избиратели. Медведев в большей степени обращается к электорату более продвинутому, к среднему классу, к более образованному, живущему в основном в городах, в той группе, которую у нас социологи называют локомотивной группой или передовым классом, то есть те, кто заинтересован в переменах. Действительно, наверное, социальная база Путина немножко более широкая, но это социальная база, скажем так, стабильности и инвестиций, в том числе политических инвестиций в прошлое. Медведев все-таки такая инвестиция в будущее. С ним связаны какие-то надежды для меньшей части населения, но той части, которая амбициозна и хоть сколько-нибудь заинтересована в развитии и в переменах.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Андрея Колесникова. У Дмитрия Медведева и Владимира Путина, в сущности, одни и те же стратегические цели. Борьба разворачивается скорее между различными лоббистскими группами, близкими к президенту и премьеру, и смысл ее носит весьма прозаический характер, убежден заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский.
Слишком много разнообразных интересов концентрируется в поддержку и той или другой фигуры. И вот тут и у них, у самих есть собственные амбиции в политике, ну и есть вот эти вот группы поддержки, группы лоббистов, которые тоже начинают ориентироваться, потому что приближаются выборы 2012 года, и, соответственно, тот, кто правильно спрогнозирует результат выборов, тот получит колоссальные ресурсы и политические, и экономические, и финансовые.
Считает социолог Владимир Римский. Если предположить, что все действия Дмитрия Медведева и Владимира Путина носят согласованный характер, то насколько успешна была в 2010 году деятельность тандема в целом? По данным ВЦИОМ, большинство россиян уверены, что год сложился для них и для страны более позитивно, чем 2009. Доля тех, кто позитивно смотрит в будущее, увеличилась и составила 62%. Цифры ВЦИОМ вызывают удивление у заведующего социологическим отделом фонда Индем Владимира Римского.
Это ни по каким показателям, ни социальным, ни финансовым, ни экономическим, ни политическим не просматривают. Но если нас спрашивают, верим ли мы, что будет лучше, конечно, верим. А вы спросите про то, как мы думаем, будет ли у нас лучше с доходами в следующем году. Спросите, будет ли успешен наш бизнес, сможем ли мы реализовать какой-то крупный проект. То вот здесь вот ответы, скорее всего, если честно будут отвечать нам представители разных социальных групп, ответы будут такие, неизвестно. Вот самое главное, это на самом деле нестабильность. Хотя, конечно же, и президент наш, и премьер-министр, они все время объясняют, что у нас стабильность в обществе – это самая главная ценность. Но, к сожалению, этой стабильности нет. И, на мой взгляд, это совершенно ярко показали события в Москве, начиная с 11 декабря, когда убийство одного болельщика привело к массовым беспорядкам, которые остановить удалось с большим трудом.
Считает Владимир Римский. Что касается судьбы тандема в 2011 году, то, сходятся во мнении эксперты, показательным будет поведение Дмитрия Медведева и Владимира Путина во время предвыборной кампании в парламент. Поддержат ли президент и премьер одну партию, Единую Россию, или здесь возможны другие варианты? Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде задержана уроженка Чечни, которую подозревают в причастности к подготовке взрыва, произошедшего в Москве 31 декабря. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на четверг скончался в больнице после продолжительной болезни. В Минске суд сегодня рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Никляеву, задержанному после акции оппозиции 19 декабря. Таковы новости к этой минуте.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России
вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается «Свобода в полдень». Практически весь 2010 год в России проходили общественные и экспертные обсуждения законопроектов в сфере образования. Новые федеральные образовательные стандарты и гарантирующие их новый закон об образовании имеют скорее декларативный характер. Отсюда отсутствие привычных учебных планов и программ и даже четких требований к ожидаемым результатам. Все это затруднило понимание сути грядущих перемен даже в экспертном сообществе. Интернет-обсуждение нового закона об образовании продлится до февраля. Тамара Лиленкова и ее собеседники обращают внимание на существенные моменты, связанные с этим.
Я своими замечаниями предложила поделиться двум директорам школ – Ахтаму Чугулаеву из Ижевска и Алексею Бабетову, Екатеринбург. Алексей Бабетов.
Вот этот закон не должен пройти ни под каким соусом. Прежде всего, все отмечают, он не читаем. Для кого он? У нас приехал человек из общественной палаты российской, и на общественной палате Свердловской области делал доклад. Обсуждался тоже закон, тот же самый вердикт. Решили привлекать юристов, поскольку у нас есть там юрокадемия, чтобы свое заключение, но и юристы не готовы дать комментарий быстро. Ну, за этими деревьями даже леса не увидит. А то, что для кого он написан, непонятно. Для учителя, для директора, родителей, кто его прочтет?
В этом законе очень много того, что не закрепляется из существующей системы образования.
Ахтам Чугулаев.
Например, есть разные типы школ, которые организуют, допустим, питание детей. Об этом ни слова. То есть там непонятно, кто организует питание детей.
Ну, сами может быть, школы, это на усмотрение директоров, это, может быть, это
не... Ну, тогда надо так написать,
да.
Черным по белому.
Это очень сложный
здесь,
вопрос.
Здесь нельзя
сейчас
получить однозначный ответ, вопрос. Там не читается, его не видно. Если в отношении медицинского обслуживания там черным по белому написано «кто», а здесь это... И таких вот моментов и нюансов достаточно много в законе. К детям младшим 14 лет мы не можем применять меры дисциплинарного воздействия, как таковые замечания, выговоры и так далее.
Не меньше тревоги вызывает переход от финансирования непосредственно самих образовательных учреждений к финансированию программ, результатов их деятельности. Некоторые эксперты полагают, что эта мера приведет к увеличению числа учеников в классах и затруднит рост квалификации учителей, поскольку от нее зависит заработная плата педагога. Так ли это, я попросила рассказать директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
Иногда к некоторым стимулам, сигналам, которые подает система, действительно такое вполне механистичное отношение. Раньше для того, чтобы получить больше денег и в школу пригласить больше учителей, делили на классы. Кстати, некоторые отследили, что совсем в небольших классах снижается и мотивация к обучению, и соревновательность какая-то. Но все равно система довольно быстро прилаживается к механистическому ответу на те стимулы, которые выдвигаются. Конечно, можно считать, что увеличение наполняемости классов и торможение квалификационного уровня, за который дают надбавку, оно может ухудшить качество. Но там же ведь есть другая логика. Общий фонд заработной платы, который достается школе, он зависит от норматива и пропорционален численности обучающихся. Поэтому, если школа в состоянии привлечь учащихся, потому что у нее хорошие интересные программы, то школа получает больше денег и, соответственно, больше денег может распределять своим учителям. Скольким? В зависимости от какого качества учителя, от каких их программ, какую кадровую политику здесь построит директор школы, это уже зависит от самого директора школы. И в этом смысле это, в общем-то, условие для самостоятельной кадровой политики.
Действительно, значительная часть педагогической общественности в публичных обсуждениях, во всяком случае, явно не участвует. Возможно, из страха перед объявленной министром образования грядущей безработицей. А возможно, они уверены, что даже несмотря на новые федеральные стандарты, в школьной жизни мало что изменится. Основная задача российской школы – воспитание. Во всяком случае, так считают авторы двух стандартов, которые вскоре могут принять для средней и старшей ступеней. Что касается начальной, то попытка введения новых стандартов в некоторых московских школах потерпела неудачу. Это пока единственный очевидный результат нынешней законотворческой деятельности в области российского образования. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Корреспондент «Радио Свобода» Карина Гамиров продолжает цикл передач на эту тему. Сегодня он расскажет о защите строений на Садовнической улице.
11 ноября 2009 года комиссия при правительстве Москвы по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города под руководством первого заместителя мэра Владимира Ресина приняла решение о сносе трех строений дома номер 9 по Садовнической улице. Этот комплекс зданий был выстроен в начале прошлого века видным архитектором московского модерна Эрнстом Рихардом Нирнзее. Еще в 2002 году правительство Москвы признало три строения по этому адресу аварийными и выпустило распоряжение о реконструкции. При этом эксперты высказывали за их сохранение, отмечая архитектурную ценность старинных домов, в особенности находящегося во дворе строения 2. На Садовнической улице еще летом 2009 года была уничтожена значительная часть исторической застройки. Квартал на участке номер 80/2, снесенный под предлогом обрушения по соседству, и старинный дом номер 39. Общественное движение «Архнадзор» призывает новую московскую власть отменить решение о сносе комплекса зданий на Садовнической улице 9. У микрофона «Радио Свобода» координатор «Архнадзора» Наталья Самовер.
Это огромный доходный комплекс, несколько многоэтажных корпусов, которые вытянуты отчасти по улице, отчасти спрятаны в глубине квартала, которые были построены на средства знаменитых московских промышленников Приваловых. Фасады, выходящие на улицу, достаточно скромные, но при этом очень достойные. Это были дорогие доходные дома. А корпус, спрятанный в глубине двора, имеет романтическую башенку в стиле английской готики, неожиданную для Москвы и очень украшающую двор. Когда-то все эти дома были заполнены квартирами, там жили москвичи, но уже в течение многих лет комплекс постепенно расселяют. Некое ООО с названием «Великан 21 век», которое возглавляет госпожа Лужкова, намерилась снести значительную часть этого комплекса для того, чтобы использовать большой участок очень дорогой московской земли в самом-самом центре для строительства огромного многофункционального комплекса, включающего в себя, как обычно, офисы и жилье. К сожалению, это достаточно типичный подход современных московских девелоперов к застройке исторической части Москвы. Собственно, ценность самой застройки во внимание не принимается вообще. Девелопера интересует только земля и мысль о том, сколько новых дополнительных квадратных метров может получить при освоении этой территории. Тем самым уничтожается не просто старая застройка, не просто какие-то старые дома. Уничтожается на самом деле то основание, на котором этот город продолжает носить свое историческое имя. Если мы представим себе, что подлинные исторические здания исчезнут в Москве, не будет никаких оснований к тому, чтобы называть это место Москвой. Город без истории – это то же самое, что человек без памяти. У него нет имени, он, собственно, не может жить самостоятельно. Все это, видимо, очень трудно объяснить руководству ООО «Великан 21 век», потому что оно с упорством, достойным лучшего применения, в течение длительного времени занимается выселением жильцов из этого дома. Последняя семья из 7 человек, собственники, продолжает держать буквально оборону в этом здании и не хочет выезжать. И, возможно, благодаря упорству этих людей, эти здания пока еще целы.
Координатор Архнадзора Наталья Самовер. Оборону дома номер 9 на Садовнической улице держит семья Гульнары Гаджи Ибрагимовой.
У меня семья многодетная, 7 человек, 3 несовершеннолетних детей. Все квартиры были отремонтированы, жильцы были здесь очень состоятельные и всех выжимали отсюда. За 7 лет что мы только не пережили. И заселение гастарбайтерами по 30 человек в квартиру, порча общего имущества, воровство. У нас даже перила начали воровать. Отрезают перила и уносят. Хотя на территории стоит охрана инвесторов. Половина дома вынесли. В подъезде у нас стоит холод собачий. Входные двери снесли, окна снесли. Это был разговор с Путиным, я посылала ему письмо. Но также вот хотела обратиться к Собянину. Мы хотим, чтобы нас защитили от этого рейдерского захвата нашей собственности, чтобы они вмешались и посмотрели, что делается в департаменте жилищной политики, в судах. Я открыла за Москворецкий суд, там есть дела о выселениях, 1300 дел. И все положительно, то есть людей незаконно выселяют с таких домов, какой у нас.
Крик души семьи Гаджи Ибрагимовых, удерживающей пока что оборону дома номер 9 по Садовнической улице. В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки памятников культурного наследия. Среди них дом номер 9 по Садовнической улице. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена одноименному журналу. журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором беседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99-го года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов. А Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала из-за запрос коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99-го года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных, там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных, то есть условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манеры поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадаются материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины, то есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону. И вообще у нас в журнале соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стал быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа. И, соответственно, очень политики зависимые, и процессы очень зависимы от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение».
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. И на этом закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, час прессы с Еленой Рыковцевой и обозревателем московского комсомольца Александром Минкиным. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Органы правосудия Ирана абсолютно независимы.
Сумка со взрывчаткой была оставлена возле контрольно-пропускного пункта.
Появились провокаторы, которые стали подходить со своими плакатами.
В деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней.
КГБ будет рассматривать это как разглашение тайны следствия. И в таком случае Ромашевский будет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».